Ну, с чего я думаю начать вот сегодня? Это сделать, насколько это возможно, ну, краткий обзор истории апологетики. Насколько это возможно. Потому что эта тема, она безграничная просто. Поскольку история апологетики включает в себя что? Рассмотрение, анализ всего апологетического, что было в истории. Но это же бесконечная материя. Ну, хотя бы немножко, может быть, поговорим мы с вами. Вот. Затем мне бы хотелось чуть-чуть остановиться на некоторых моментах, ну, буквально даже выхватив несколько моментов из истории русской мысли, русской религиозно-философской мысли, с тем, чтобы, ну, сказать хоть несколько слов о том, а что было у нас, не вообще, а в апологетике, начиная с древнейшей истории церкви. А что специфического было у нас? Может быть, удастся немножко сказать несколько слов о Хомякове, несколько слов о Владимире Соловьеве, поскольку это фигуры, каждый, правда, по-своему, но действительно ключевые в истории нашей мысли. Затем заняться темой, которая тема большая, и тема, надо сказать, важное, интересное. Звучит, хотя она может быть, на первый взгляд, ну, несколько отвлеченно. Но дело же не в названии, а в содержании. Это тема о видах познания. Что такое знание? Какие виды познания существуют? Чем они отличаются? И что они дают человеку? Речь идет о каких видах познания? Ну, для того, чтобы уж не пропускать так ничего особенного, сначала в эмпирическом познании и рациональном. Затем, исходя из них, сказать о науке я, пожалуй, не буду, наверное, говорить, поскольку уже это с этим соприкасались, наверное, достаточно. Но о философии стоит сказать, о философском знании как таковом. Что оно может дать человеку? Его сравнительном анализе с другими видами знания. Дальше понятие о познании мистическом или о мистике. Эта тема очень большая. Здесь для нас с вами очень важно будет показать, в чем отличие познания мистического, по крайней мере, в том значении, в каком оно приобретает все более ярко выраженный характер и давно имело место, и духовное познание, то есть богопознание. Я потом вам скажу, почему я все-таки разделяю эти два понятия. Я считаю, что их нужно разделить. Просто для того, чтобы не смешать богопознание с каким-нибудь там оккультизмом. Только по этой причине. Кстати, термин-то сам мистика, мистическое познание в приложении к истинному знанию о Боге пришло к нам с Запада. У нас этого не было. У нас было боговедение, тайноведение. Сколько у нас греческих слов, я не знаю, бесчисленное множество. Возьмите литургию, полно. Одни греческие слова. Сама литургия есть литургия, греческое слово. А вот мы нигде не найдем в нашей святоотеческой переводной русской литературе, нигде не найдем употребление слова «мистика» в приложении к духовному опыту святых отцов. Этот термин, хотя сам, будучи греческим и греческим словом, так, тем не менее, пришел к нам с Запада. Я говорю, в каком плане? В плане его приложения к духовному познанию. Так вот, мы с вами поговорим, значит, я собираюсь о мистицизме и о его разновидности. Тут много, конечно, интересного. Я думаю, что стоит, наверное, нам поговорить об особенности римско-католического мистицизма, да? Это, наверное, стоит. Стоит поговорить об особенности индуистского мистицизма. Стоит, наверное, познакомиться с мистицизмом германским. Там есть некие специфические вещи. Там, где, знаете ли, смесь, начиная с римо-католицизма, и мы увидим, какая там грань, как она переходится, эта грань, к мистике вообще чуть ли не внеконфессиональной, как таковой. Там католическая, протестантская мистика. Вот. Я думаю, что об этом стоит нам поговорить. Затем следует особенно поговорить об оккультизме. Сейчас это настолько бьющая в глаза реальность, что с ней, конечно же, надо о ней нужно поговорить. Здесь многое о чем, но, может быть, нам удастся поговорить о теософии, может быть, об антропософии, ну, о рерихианстве, может быть, несколько, по валеологии. Это то, что сейчас мощным потоком внедряется и высшие, и средние школы. Может быть, немножко скажем о так называемом новом религиозном сознании, но это может быть, говоря о русской мысли. Может быть, там мы скажем с вами. Вот. Это... И, наконец, о богопознании. То есть, если хотите, о богословии как таковом. Как вы знаете, оно имеет две стороны. Внешнее богословие, то есть научное, и богословие как боговидение, то есть духовная жизнь христианина. На эту тему я считаю, что никогда не лишне поговорить. Потому что мы можем заниматься чем угодно, а это довольно часто у нас остается, к сожалению, в стороне. Так вот, может быть, мы с вами, будучи недуховными, будучи больными, немножечко все-таки поговорим о здоровье. Что это такое за здоровье? Кто это такие здоровые люди? Я думаю, что больному человеку это должно быть свойственно. Так же, как голодные, знаете, все время говорят о хлебе. Так вот, если кто чувствует, что он все-таки действительно болен, он говорит о здоровье. А если человек не чувствует, что он болен, что ему говорить об этом? Духовность? Ха-ха. Это только фарисеи говорят о духовности, правда ли? И лицемеры. А нам что об этом говорить? Это внутренняя жизнь каждого человека. Пусть кто хочет, тот этим и занимается. Я думаю, что не стоит. Все-таки мы хоть чуть-чуть, но видим себя больными-то. Хоть чуть-чуть. И поэтому хотя бы маленькое, но должно быть внимание, да, к этому вопросу. Но вот если удастся, то даже и об этом поговорим. Так вот, о богопознании нужно поговорить. Особенно в связи с тем, что сейчас, в наше время, очень много возникает проблем. Эта тема, в частности, включает в себя понимание так называемой прелести и ее истоков. Важный вопрос, входящий в эту тему, это сейчас проблема духовничества, духовников. Надо посмотреть, как святые отцы к этому относятся, как они на это смотрят. По всем этим вопросам, да избавит меня Бог, чтобы я предлагал вам свое что-нибудь. Потому что я сам в этом ничего не понимаю. Насколько это возможно, я буду вам предлагать только святоотеческое. Вот. И вы сами в этом убедитесь. А если в чем-то хотя бы возникнут сомнения, мы всегда с вами будем всегда обсуждать вместе. Без всяких обиняков. По всем вопросам, которые у нас возникнут. Ну, затем... Я думаю, что мы с вами, может быть, поговорим о православном взгляде на культуру, на экономику, на политику. Сейчас все этим страшно интересуются, как церковь относится к этим вещам и проблемам. Ну и правда же. А как относится? А как оценивает? Как на это смотрит? Если удастся, то, может быть, мы поговорим с вами и об этом. Стоит, наверное, правда же? Так, ну и, конечно, мы никуда с вами не денемся от проблемы вечных мук. Уж временно это мы знаем. А вот о вечных, знаете, как хочется узнать. Ну, проблема вам известна какая-то, проблема гиенны. То, что Флоренский назвал антиномией любви Божией и предведения, и вечных мук как таковых. Тема... Такая она и вечно стоящая перед сознанием человека, с одной стороны. Во-вторых, об этом вопросе думали очень многие, в частности, наши религиозные мыслители. И здесь я предложу вам несколько точек зрения. Они все очень интересны, все эти точки зрения. Они просто расширят немножко наш кругозор и понимание, может быть, даже этой проблемы. Ну, вот так, наверное, чем мы... Ну, возможно, что мы с вами займемся еще немножечко, подумаем, попытаемся поискать критерии истинности религии, да. И о типах религии, может быть, поговорим. Как-то этот вопрос, он, ну, так логически, формально, я бы сказал, может быть, и не связан с предыдущими, но он важен для нашего времени, поскольку проблема религиозного плюрализма сейчас стоит перед всеми нами. Может быть, и о религиозном плюрализме поговорим, и о точках зрения на данный вопрос, о так называемом эксклюзивизме, инклюзивизме. Вообще, я вам скажу так, чем иностраннее слово и чем менее оно понятно, тем это интереснее. Вообще, если хотите, чтобы что-нибудь интересное слышать, то надо, или чтобы вам, другим было интересно, говорите как много больше иностранных слов. Тогда все скажут, ой, как интересно. Правда, ничего не поняли, но зато очень интересно. Так, ну вот, может быть, об этих вопросах мы с вами действительно немножечко поговорим. Вот примерно, значит, программа, лучше сказать, планы на будущее, если оно будет. Ну вот так, это я окончил все свои предварительные замечания. Их еще можно было, наверное, слушать, правда? А теперь я одену очки, возьму свой палец, поставлю на строку и буду водить по строке. Не сбивайте меня, потому что вдруг потом я собьюсь и перескочу через строчку. И вы не поймете, о чем я говорю. То есть я хочу сказать, что теперь, может быть, начнем мы с вами заниматься. Первый вопрос, как я уже вам сказал, перед которым мы с вами стоим, это попытаться дать краткий обзор бесконечной истории апологетики. Представляете? Любой бы математик съел бы меня сейчас живьем за эту фразу. Сказал бы, еще нашелся юморист. Кратко представить бесконечность. Куда ж это годится? Ну, другого выхода просто нет. Поскольку мы с вами школа, то мы знаем, как поступает школа со всеми живыми материями. О ней хорошо еще Гёте писал. Или вот, живой предмет, чтобы лучше изучить, ученый прежде душу изгоняет, затем его на части расчленяет и видит их. Да жаль, духовная их связь тем временем исчезла, унеслась. Так вот, сейчас и я вам на части хочу расчленить живой предмет бесконечной истории апологетики. А теперь попробую я представить краткий очерк. Да, кстати, этот краткий очерк вы подробнее можете посмотреть у Николая Павловича Рождественского, протоиерея, в его курсе «Христианская апологетика». Это профессор Петербургской академии, дореволюционной Петербургской академии. Там он доводит эту историю до 19-го столетия, так, до середины ее. Так что этот материал вы можете посмотреть более подробно у него. Это первый том. У него двухтомный. Первый том его христианской апологетики. Вроде первое, о чем следует сказать, что как дисциплина, основное богословие по своему названию, это совсем новая дисциплина. Она у нас возникла только в прошлом столетии, даже чуть ли не во второй половине. Хотя Академия существует с 1685 года, основное богословие появилось, видите, как поздно. Но это речь идет о названии. Если же мы будем говорить об апологетике, которая составляет, ну, сердцевину, что ли, основного богословия, то история апологетики насчитывает, по-видимому, то же время, что и христианство. Ну, правда, нельзя сказать, что в первом веке были какие-то специфические апологетические сочинения. Нет. Но уже сама проповедь христианства, сама проповедь апостола Павла, как вы видите, даже его послание, уже содержит защитительный материал. Он же полемизирует. Смотрите, как он полемизирует, например, с иудеями. Если мы возьмем уже и апостольские, мы находим немало уже идей апологетического характера. Но, собственно, апологетические сочинения, именно целью которых была именно уже апология христианства, христианских идей и христиан самих по себе, начинается позднее, со второго века. Но я бы хотел отметить другой материал интересный, что если говорить об апологетике как науке, которая в частности имеет своей целью разговор о Боге, о его бытии, то апологетика зародилась еще до христианской эпохи. Защиту идеи Бога, его существования мы находим уже у древнегреческих философов. Так уже мы находим у Сократа, у Платона, у Аристотеля, у Гераклита, я вам скажу, что у стоиков. Мы находим много интереснейших вещей, связанных с идеей Бога и защитой его бытия. В то же время мы встречаем и другой интересный момент – что само слово «богословие» оказывается также употреблялось в дохристианскую эпоху. Это интересно. Правда, употребляли его совсем, ну, в другом смысле, чем сейчас мы употребляем. В частности, классические писатели теологами называли Гомера, Гесиода, Орфея, то есть тех писателей, которые писали о богах. Тот, кто писал о богах, о Боге, назывался теологом, то есть богословом. Ну, ситуация примерно та же самая, что и сейчас у нас. Тот, кто что-то пишет и употребляет там слово «Бог», и тем более в положительном смысле, то он уже рассматривается это сочинение как богословское сочинение. В общем, тот, кто пишет о Боге и о богах, тот и богослов. Это интересно, что как повторяются времена. Стоит только начать писать об этих вещах, вы уже богослов. А если получили какое-то еще знание об этих вещах, тем более официальное, юридическое знание, то уже и совсем богослов. На это стоит обратить внимание. Правда, случалось, что слову «теология» дохристианские писатели придавали и более широкий смысл. Разумею, под теологией не только мифы о богах, но и философские исследования, касающиеся природы божества, природы того мира. Вот, например, Аристотель прилагает название теологии к той части своей философии, слышите, философии, которая занимается изучением, ну, божеского естества, скажем так. Он называет ее философия теологии, в отличие от философии естествознания. Но, конечно, никакой особой, будем говорить, что ли, богословской науки, конечно, там не было. Философия была, богословия не было. Оно так, иногда привязывалось к философии. А вот в христианстве ситуация изменилась, существенно причем. Вначале богословием в тесном смысле назвали то, что служит основой всего богословского знания. Речь идет о чем? О таких идеях, как учение о Святой Троице, учение о Боге, Слове, а Он именно составляет сердцевину. Бог Слово составляет сердцевину христианства. Вот. А учение вот о других вещах, о творении, о промышлении, называли термином домостроительства, искупления. Все это относилось к тому, что называется домостроительством или экономией, Но в то же время гораздо чаще, настойчивее и определеннее богословием в Древней Церкви называлась наука совершенно другого рода, мало похожая на наше богословие и на богословие языческое. То есть в Древней Церкви богословием занимались, называлось не исследование о Боге, его отношении, так сказать, к миру, его действиях и проявлениях, а богословием в первую очередь называлась правильная духовная жизнь, ее путь, ее признаки, критерии ее истинности. Кстати, что означает само слово «теология»? Ну, если первая часть вполне понятна, «теос», «феос», «бог», то вот слово «логос»-то оказывается очень многозначимое понятие. Если посмотреть все значения этого термина вот в словаре под редакцией Дьяченко, вот это, знаете, толстый двухтомный словарь, то найдем, наверное, там понятий порядка сотни. Там только 34 гнезда этого понятия, понятия «логос», в каждом из которых по нескольку, опять-таки, значений. Это порядка сотни значений. В применении к термину «теология», пожалуй, наиболее точным и верным был бы перевод слова «логос» в данном случае как «знание», «ведение», «видение». Поэтому слово «теология» лучше было перевести, если мы хотим быть хоть как-то понятыми, нужно перевести было не словом «богословие», потому что это непонятно, что такое «богословие», о чем идет речь, а перевести более точный перевод был бы такой «боговидение», «богознание» или «боговедение». Вот, оказывается, что означает термин «теология». Так вот, в Древней Церкви под понятием богословия разумели как раз науку, дающую человеку возможность видеть Бога. В смысле, видеть Бога. Речь идет, ну, понимаете, не о видении глаз, боговедение. Святые отцы очень решительно на этом настаивают. Иоанн Лесовичек очень хорошо выразил основную идею, мысль святых отцов. Совершенство чистоты есть начало, и дальше употребляется слово «теологии». Чего? Есть начало боговидения. Совершенство чистоты. У нас перед нами начало, есть начало богословия. Говорю, слово «богословие» нужно не значащее. Тут нет смыслового такого акцента, который был бы ясен и очевиден для каждого. Так вот, оказывается, значение это какое. Совершенство чистоты есть начало боговедения. Богословие переведено. Вот что такое богословие. И святоотеческая мысль настаивает на этом. Кстати, я вам скажу, это ценнейшее понимание богословия, которое, к великому сожалению, все больше и больше утрачивалось в процессе исторической жизни христианства. Постепенно дошло до того, что богословием стали называть исключительно внешнюю сумму знаний. Знания о христианских истинах, их понимание, причем все больше детализации этих истин, анализ самых таких мельчайших подчас вопросов, связанных с ними. И все это касалось исключительно ума. Было утеряно самое главное. Самое главное – цель, ради чего существует это знание. Христианская мысль была в этом отношении замечательна. До чего же разумные были люди? Они прекрасно понимали, что если мы что-то хотим знать, то в первую очередь должны себе ответить на вопрос «Зачем?».
Зачем?
А зачем? Мы знаем точно, зачем мы живем. Мы живем только с одной целью, с одним смыслом. Достичь вечной жизни, то есть боговедения. Уже не зерцалом в гадании, а лицом к лицу. Отсюда такое приоритетное значение, да не только приоритетное, а единственное значение, придавалось правильной духовной жизни. При этом они вовсе не отрицали того, что будто бы можно вести духовную жизнь, ничего не зная. Ничего подобного. Здесь требуется подчас довольно большое знание. Еще большее знание требуется, когда человек не просто для себя живет, а когда он в силу его жизни, обстоятельств, ставится на то место, когда он должен другим ответить, другим сказать, других научить. Особенно же, когда он должен обратиться к людям, не имеющим еще христианского знания и христианской веры. Им он должен ответить уже на массу других вопросов, которые, кстати, для него самого, может быть, совсем и не нужны. Но светские, мирские люди, которые ищут истины и которые воспитаны в другой уже духовной традиции, для них требуется говорить на их языке. На их языке. Им нужно ответить на их запросы для того, чтобы расчистить путь к чему, повторяю еще раз, к правильной христианской жизни. Вот центр, вот стержень всего древнего святоотеческого понимания богословия. Цель, цель и цель. Всегда, всегда цель. Вот держится, знаете, как вот за звезду, по которой идет человек. Всегда целенаправленно было изучение. Вот в чем они видели суть богословия. Сейчас мы сами понимаем, учим богословие, совсем забыв о цели. Поэтому масса вещей, которые мы изучаем, я говорю, мы, речь идет не о нашей просто школе, а я говорю о всем богословии Европы, в частности, и нашем богословии, совсем забыли о цели. Какая там духовная жизнь? Изучается догматическое богословие ради догматического богословия и все. О какой духовной жизни кто думает? Вы что? Утрачено это, я бы сказал, великое, истинное, древнее понимание смысла богословского знания. Итак, древнецерковное понимание богословия сводилось в первую очередь и главным образом, и в основном к правильной духовной жизни. Повторяю, при этом вовсе не отрицалось то знание, которое мы сейчас называем догматическим знанием. Оно не отрицалось. Оно только устраивалось на свое место. Оно не было автономным для человека. Оно было прикладным, если хотите. Оно носило как характер необходимости для правильной духовной жизни. Вы слышите? Все знания вот этого внешнего порядка, как епископ Феофан назвал, умовое знание, так? Все оно было прикладным. Никогда не имело самостоятельного значения. Оно было призвано только расчистить дорогу уму к принятию правильного пути жизни. Как я вам сказал, конечно, основное богословие, как термин, в древней святоотеческой письменности, конечно, нигде не встречается. Так вот, теперь, может быть, можно говорить о первом периоде апологетической деятельности Древней Церкви. В основном связан с именами древних апологетов. Если кто интересуется ими, то они изданы были еще в переводе Преображенского в конце прошлого столетия, в 1895 году. Так и называется книга «Сочинение древних христианских апологетов». Кстати, апологии интереснейшие. Я вам скажу, до того интересные, что если, например, вы сядете в электричку и поедете в Москву, то с недоумением вдруг обнаружите, когда вас будут трепать за плечо и говорят: приехали, куда? Москва, выходите. Вы ни за что не поверите. Настолько интересны эти древние апологии. Они насыщены любопытнейшим материалом, относящимся к истории древней философии, древних мыслителей. Да, интересные идеи какие, потом какая искренность у них, язык великолепный, живой. Чтение, я вам скажу, и увлекательное, и очень содержательное, и полезное. Эти апологии направлены, с одной стороны, против иудеев. Ну, я говорю против иудеев. Если апология, то она по отношению к иудеям, защиты от иудеев и от язычников. Ну, будем называть против иудеев, против язычников. Так вот, от 2 и 3 веков христианства сохранилось только 3 цельных апологии, направленных специально против иудейских извращений и обвинений христианства. Это, во-первых, апология святого Иустина Мученика, или философа, иначе его называют, который называется «Разговор с Трифоном Иудеем». Вторая апология Тертуллиана называется «Против иудеев». И третья – святого Киприана, «Свидетельство против иудеев». Эти 3 апологии объединяют общую идею. Доказать или показать истинность христианства на основании Священного Писания Ветхого Завета, на основании пророков. Далее, показать, что Христос есть обещанный Мессия. Превосходство учения Христа, исследования христианства, над ветхозаветным законом. Если говорить об очень подробном, надо сказать, исследовании вопроса, связанного с иудейством и апологией против иудейства, то, может быть, самой большой работой и значительной, но уже работой, относящейся к 4 столетию, является это сочинение святителя Иоанна Златоуста. Это, по-моему, первый том, вторая, кажется, его часть, если не ошибаюсь. В общем, вся эта большая книга по существу отведена именно этому вопросу. Святитель Иоанн Златоуст разбирает это по очень многим различным причинам, толкуя и соответствующие места Священного Писания, говорит об иудействе. Это, пожалуй, можно сказать, почти все, что сохранилось от древних апологий против иудейства. Гораздо большее число апологий относится как раз к борьбе с язычеством и к защите от языческих нападений. Здесь сохранилось работ очень много. Во-первых, это Иустина Философа Святого, вот, о котором уже упоминали мы. Его 2 апологии, увещание к Эллинам. Это Татьян. Видите, теперь у нас только Татьяна. А тогда был Татьян. Речь против Эллинов. Афиногор Афининин. Прошение о христианах в связи с гонениями, несправедливыми гонениями на христиан. Его интересная работа о воскресении мертвых. Кстати, видите, каких вопросов касается. Проблема непростая во всеобщем воскресении. Это говорить язычникам. Такая работа резкая, я бы сказал, но написанная настолько блестящим языком, но очень хлестким языком. Это Ермий. Это не тот Ермий, который написал пастыря, а Ермий о смеянии языческих философов. Такая язвительная, но с прекраснейшим знанием истории греческой мысли и, я бы сказал, всех легенд, связанных с именами наиболее значительных философов. Он, например, пишет там, и сам Платон умер от обжорства, съев неваренного полипа. Чувствуете характер апологии? Да.
защитительная работа Мелитона Сардийского «Речь к императору Антонину». Это одному из таких гонителей христианства. Того же Минуция Феликса, Октавий. Много работ у Тертуллиана. У Тертуллиана много работ. Это и апология, и к язычникам, и о свидетельстве души. И вообще, я скажу, много сохранилось работ. Но еще больше, возможно, не сохранилось. Погибло довольно много апологии. Чем они интересны? Тем, что все они исполнены одной мысли. Показать превосходство христианской религии над языческими верованиями. Это вот первый лейтмотив. Это превосходство они показывают как в плане философском, так и в плане этическом. Во-вторых, по самому названию своему, мы их называем апологиями, в них иногда специально целиком посвящена апология этому, иногда там какое-то место занимает, но идея защиты христиан от несправедливых обвинений со стороны язычников и тем более официальных государственных гонений. В этих апологиях нет особой речи, например, о вопросе бытия Бога. Речь идет не о бытии Бога, речь идет о том, какой Бог истинный. Проблема сама по себе бытия Бога, она не была в то время актуальна. В основном-то люди верили же в Бога, только неверно верили. И вот вопрос о том, каково верное представление о Боге, он у них действительно звучит. Но главным образом, конечно, эти апологетические сочинения рассчитаны на то, чтобы показать красоту христианства, показать высоту нравственного учения христианства, показать, что христиане являются самыми, так сказать, благонамеренными и надежными гражданами Римской империи, и что потому подозрения христиан в различных грехах и преступлениях, о которых народная молва разносила очень широко, являются совершенно неверными, обманными и лживыми. Во втором веке, в конце уже где-то второго века, как вы знаете, возникают две школы. Александрийская в Александрии и в Антиохии. Эти школы, конечно, явились центрами, благодаря которым апологетическая деятельность и миссионерская деятельность христиан получила, если хотите, новый толчок. Силы богословские, как сейчас мы бы сказали, концентрируются уже здесь. Люди получают специальное образование и воспитание. Вообще, в то время не было разделения на миссию и апологетику. Сейчас вот у нас два разных даже предмета – миссиология и основное богословие. Естественно, это одно и то же. Ибо задача была одна – показать неправду обвинений и в то же время показать, что дает христианство человеку. Вот в связи с этими школами особенно блистательным выглядело имя Оригена. Его учитель сначала Климент Александрийский, затем сам Ориген очень много делает для защиты христианства. Причем эта защита идет в двух направлениях. Как положительного изложения христианской веры, так и чисто апологетические работы, в которых разбираются обвинения против христиан. В этом отношении очень интересная работа. Это 8 апологетических книг против Цельса. Кое-что мы встречаем из апологетики у епископа Кесарийского Евсевия. Он, собственно, написал 3 сочинения, имеющие апологетическую цель. Евангельское приготовление, евангельское доказательство и опровержение Гиерокла. Но главная заслуга Евсевия, конечно, в систематизации обширного материала апологетической письменности предшествующего времени. Если хотите, Евсевий Кесарийский, он положил основание историко-систематической апологетики христианства. С этой стороны его работы представляют интерес и ценность. Ну, кое-что можно найти у Афанасия Великого. Ну, в каком смысле можно найти? Ну, в смысле, рассматривать как апологетические сочинения. У него в этом отношении одно из слов, так сказать, слово к эллинам. Одна из работ, которая носит действительно апологетический характер. Также и о воплощении слова. Кирилл Александрийский пишет работу против Юлиана Отступника. На Западе, кроме Тертуллиана, можно отметить имена Арнобия, Лактанция и особенно Блаженного Августина. Сочинение Блаженного Августина о Граде Божием получило очень широкую популярность в древности, и до сих пор оно читается с большим интересом. Как только христианство стало религией государственной, естественно, апологетическая деятельность в прямом смысле этого слова свернулась, поскольку открыто против христианства уже никто не смел выступать. И поэтому, когда мы говорим о первом периоде апологетики, то в основном мы касаемся только первых четырех столетий. Вот то, что можно сказать в отношении первого периода. Второй период, от появления мусульманства, а лучше сказать не от возникновения мусульманства, а от возникновения мусульманской литературы и мусульманских, если хотите, нападок на христианское вероучение. Основным пунктом, против которого выступало мусульманство, и который до сих пор остается камнем преткновения в отношениях между мусульманами и христианами, это учение о Христе как Сыне Божьем, воплотившемся. Мусульманство решительно отвергло идею такого понимания единства Божия, которое предполагает наличие трех лиц. Не обвиняет христианство в три Божии. И хотя Христос в мусульманстве понимается как один из великих пророков, даже величайших пророков, фактически вторым после Мухаммеда, тем не менее мусульманство решительно заявляет о том, что христиане извратили образ Христа и человека, великого пророка, превратили в Бога. Вот, собственно, этот вопрос, он в течение всей истории отношений между мусульманством и христианством, я вам скажу, и до настоящего времени, остается главным вопросом, по которому ведутся дискуссии. И апологетическая деятельность во втором периоде, в конце концов, сводится главным образом именно к этому. Сочинений в этот период на Востоке очень мало. Ну, во-первых, вы знаете, что Восток завоевывается очень скоро мусульманством. Африка вся завоевывается. Сколько, вы знаете, территорий Аравийский полуостров, весь мусульманский. Мусульмане доходят до Испании, захватывают половину Испании даже. Вот. Так что сочинений на Востоке очень мало. Можно назвать сочинение только Иоанна Дамаскина, «Разговор сарацина», да, то есть мусульманина в данном случае, и христианина. Вот на Западе же центром апологетической деятельности против мусульманства явилась Испания, там, где как раз христианство вплотную соприкоснулось с мусульманством. И вот для подготовки соответствующих апологетов в Испании в 1250 году организуется соответствующий институт, в котором преимущественное внимание обращается на изучение арабского и еврейского языков, Причина такого повышенного внимания к этим языкам очевидна. Арабского языка для того, чтобы лучше знать мусульманство и иметь возможность отвечать, кому надо, на том же языке. Еврейского языка, поскольку там не прекращается в Испании нападки иудеев на христианство. Там, кстати, ведется очень серьезная подчас борьба, доходящая иногда до борьбы меча и лука. Да, борьба велась не только словесная, как вы знаете. Что можно отметить еще в этот период? Зарождение так называемой схоластики. Дело в том, что на Западе никакой враг, фактически уже внешний враг, не угрожал христианству. Западная церковь здесь жила не только в полной свободе, но, как вы знаете из истории западного христианства, папа приобретает колоссальный авторитет, не только моральный, но и авторитет власти в Западной Европе. Вот поэтому церковь в связи с этим получает колоссальные возможности для развития богословской мысли. И вот в этой свободе мы видим нарождение и развитие процессов, которые, к сожалению, привели не к росту церковного самосознания верующих христиан, а, напротив, колоссальной деградации. Вообще, я вам скажу, это интересный психологический феномен, когда, как кажется, когда церковь получает внешние свободы, то вместо прогресса начинается разложение. Это любопытнейшая вещь. Кстати, все историки отмечают, что самой чистой церковь была во времена гонений, в первые 300 лет. Как только церковь стала государственной религией, все, начинается внутренние болезни, которые в конце концов приводят именно к какой-то деградации даже общецерковной жизни. Ну, одна из причин, конечно, понятна, что в церковь начинает входить множество людей не по убеждению, не по исканию истины, не по стремлению к святой совершенной жизни, а по чисто внешним причинам. Причин несколько. Мода – раз. Выгода – два. Ведь вы знаете, когда церковь была государственной, не христианин не мог занять никакого поста. Никакого административного. Он ничего фактически не мог бы добиться, никаких земных преимуществ. И вот это вот сочетание религиозного с мирским, как раз всегда самым пагубным образом отражалось на церкви. Ну, представьте себе, что у нас было. Чиновник должен был представить справку, где он служит, что он прошел исповедь и причащался. Ну, представьте себе, о какой религиозности может идти речь? Может идти речь только об отторжении, о протесте. Это же просто сознательно провоцировать протест. Так вот, на Западе вот такая свобода церкви, а лучше сказать, ее монополия в государственной жизни, привела к плачевным результатам. К чему это привело? Что происходило в Ватикане, на Ватиканском престоле, с папами и так далее. Один из историков римских отмечает, что он называет период что-то с 900 по 1000 какой-то год, я не помню, что за это время на Константинопольском престоле сменилось всего 15 патриархов, а пап 40. То есть шла самая настоящая политическая борьба за власть с применением таких мер и средств, о которых лучше не упоминать, чтобы не дискредитировать окончательно власть и престиж папы римского. Вот. Так в это время, в этой атмосфере свободы, зарождается вот то явление, которое по слуху всем известно. Называется схоластика. Что это значит? Ну, этимологически схоластика происходит от слова «схоля», значит «школа». Но дело не в этом. Суть в чем? Почему схоластика приобрела значение нарицательного слова? В чем причина? А причина вот в чем. Что забыли о том главном, ради чего существует школа, ради чего существует богословие, ради чего существует богословие как наука. Забыли, что все это должно являться только средством к правильному пониманию духовной жизни. В том-то и дело, что здесь богословие стало наукой ради науки. Богословие ради богословия. Ни о какой цели уже и речи не было. И вот эта вот свобода богословской мысли, с одной стороны, материальные возможности для развития школьного вот такого образования и научно-исследовательской деятельности были более чем достаточны. Мы видим, что богословие превратилось из служанки духовной жизни в ту царицу, а лучше сказать, в ту сварливую бабку, которая осталась своим разбитым корытом. Да, внешне, как кажется, богословие приобретают очень многое. Пишутся колоссальные сочинения. Некоторые из них рассматриваются и до ныне, как одни из самых фундаментальных трудов древности, которые не потеряли определенную значимость и сейчас. Но по существу-то ситуация другая. Я говорю о суммах теологии. То есть пишутся колоссальные работы. Что значит сумма теологии? Того же Фомы Аквинского или Петра Ломбарда. Что значит сумма теологии? О чем идет речь? То есть делаются попытки создать всеобъемлющее богословское сочинение, которое бы касалось всех проблем и вопросов, связанных с христианством, с его происхождением, с идеями, с догматами, как таковыми. Причем море это настолько великое, что просто подчас человек, который никогда не соприкасался, он может просто будет поражен. Достаточно просто посмотреть хотя бы. Вы увидите, что это такое. И вы поймете, насколько схоластика ушла, увела, лучше сказать, богословие от своей начальной цели. Все потеряно, цели нет. Таким образом, вот это вот явление, как схоластика, оно оказалось роковым ударом по западному богословию. Но в плане формальном схоластика оказалась как раз тем, что дало немало внешне научному развитию богословия. Именно в это время мы видим возникновение, в этих суммах теологии, видим части богословия, которые называются богословие рациональное, или богословие главное, богословие естественное, иногда даже богословие основное. Некоторые части называются так. Самые значительные труды по разработке такой общей части богословия принадлежат знаменитым столпам западной схоластики Ансельму Кентерберийскому и Фоме Аквинату. Ну, для вашего сведения, Ансельм Кентерберийский – это XI век. Фома Аквинат – 13 век. Ансельм Кентерберийский известен, в частности, формулированием так называемого онтологического доказательства бытия Божия. Сочинение же Фомы Аквинского до сих пор для католической церкви является авторитетнейшим источником богословия. По его именем названа официальная философская доктрина католицизма – Томизм. Сейчас таковой является неотомизм. Это вот то, что можно сказать о втором периоде апологетики. Ну, что еще я могу сказать в связи с этим, поскольку у нас уже осталось буквально две минуты. Я бы хотел отметить вот что. Уже мы подошли к третьему периоду. И здесь в конце второго периода на Западе очень развивается не только мысль богословская, но и философская. Происходит непосредственно соприкосновение того с другим. Более того, часто прямое слияние богословия и философии. И вот это слияние приводит к тому, что постепенно философия из служанки богословия превращается в ее госпожу. В третьем периоде, о котором мы с вами будем говорить, это как раз очень ярко иллюстрируется. Богословие постепенно становится служанкой философии. И это вполне закономерно. Иначе трудно было бы предположить. Поскольку в Западной Церкви очень бурно идет процесс прямого обмерщения всей жизни. Это обмерщение принесло свои плоды во всех планах. В плане богословском, в плане церковной жизни, в плане вероучительном, в плане отношения церкви к внешнему миру. Здесь мы видим очень важные процессы, которые фактически привели к становлению того, окончательному становлению того, что мы именуем католицизмом. Процесс этот начался в 9 еще столетии, так откровенно. Но вот за эти несколько лет он достиг того состояния, когда мы уже практически мало что видим в Западной Церкви, сохранившемся от духовных ценностей Древней Церкви. Христианство на Западе превращается в католицизм или в католическую религию. Хорошо, друзья.